Виктор Молотов, Александр Лиманский. Лекарь Фамильяров. Том 5. Читает Иван Сергеевич Григорьев. Глава 1. Я стоял и смотрел на яйцо в термоконтейнере. Багряная скорлупа пульсировала ровным, спокойным светом, и от нее шла теплая, густая аура с тем особым оттенком чистого огня, который бывает только у драконьих зародышей в первые месяцы развития. Веллар, еще даже не вылупившийся, еще маленький, еще теплый комочек жизни за тонкой скорлупой. Я перевел взгляд на Артура. Он стоял, прижимая контейнер к груди, и смотрел на меня, ожидая ответа. Обычный молодой парень с яйцом дракона в руках, который пришел к районному ветеринару на окраине Питера, потому что кто-то ему посоветовал. «Я Покровский, все верно», — сказал я. Артур Гарай кивнул, открыл рот, чтобы что-то добавить, и не успел. «Молодой человек!» — голос Олеси ударил из-за моей спины с такой энергией, что Артур отшатнулся на полшага и прижал термоконтейнер к груди плотнее. «Подождите!» «Михаилу Алексеевичу нужно в травмпункт. В него только что магией выстрелили». Я обернулся. Олеся стояла в дверях стационара, ладони уперты в бока, подбородок приподнят. На щеках горели красные пятна. Фартук, торчавший из-под куртки, придавал ей вид медсестры. Артур перевел взгляд с нее на меня, с меня обратно на нее. Он явно не понимал, куда деть руки и контейнеры, стоит ли ему вообще здесь находиться. Я повернулся к Олесе и посмотрел на нее спокойным, весомым взглядом. «Олеся, со мной все в порядке», — сказал я. «Потерпи 20 минут. Это важный клиент. Я поговорю с ним, и мы съездим в больницу. Обещаю». Олеся промолчала, прищурилась, и, судя по движению губ, мысленно взвесила мои слова на каких-то своих внутренних весах. «Уже 18», — повторила она с интонацией, которая превращала эти слова в юридический документ. 18, Миша, я засекла. Кивнула и отступила к стойке администратора. Но уходить не собиралась. Я это видел потому, как она пристроилась на стуле Ксюши, скрестив руки на груди. Мне было больно дышать. В правом боку при каждом повороте корпуса прокатывалась тупая волна, и голова гудела от десятка параллельных мыслей. При всем этом забота Олеси грела откуда-то изнутри, из-под ребер, и я поймал себя на том, что даже боль в боку сейчас кажется терпимее, чем 5 минут назад. У входа в стационар мелькнула Ксюша, она бежала от двери с переноской. «Ксюша!» — перехватил ее на ходу. «Ксюша!» — я перехватил ее на ходу. «Пухлю в стационар потом переведи, накорми и осмотри». Ксюша кивнула, подхватила пухляжуя под мохнатый бок и исчезла в стационаре. Я обернулся к Артуру. «Проходите сюда», — сказал я и двинулся к входу, стараясь не прижимать локоть к правому боку слишком заметно. Артур шел за мной через приемную. Его ботинки ступали по кафелю почти бесшумно. Олеся проводила нас от стойки администратора молчаливым надзирательским вниманием, и я кожей чувствовал, как она мысленно запускает обратный отчет. Артур остановился посреди приемной, оглядел стены, стеллаж с расходниками, лампу над стойкой, дверь в стационар, откуда доносилось приглушенное шипение искорки. Потом посмотрел на меня, на Олесю, и его пальцы на ручке термоконтейнера побелели. «Мне нужно поговорить», — он понизил голос и качнул подбородком в сторону Олеси. «С глазу на глаз». Я кивнул на дверь хирургии. «Проходите туда, подождите минуту, я сейчас». Артур скользнул в хирургию, и дверь за ним закрылась с мягким щелчком. Я развернулся к коридору, собираясь рвануть следом, и из бокового прохода вышел сияющий Алишер с отверткой в правой руке и кусачками в левой. Лицо у него светилось счастьем мастера, закончившего работу вовремя и точно знающего, что закончил хорошо. «Михаил Алексеевич, принимай работу! Свет есть, силовая линия кинута, все по уму!» У меня за дверью хирургии сидел человек, чье имя в моей прошлой жизни произносили шепотом на трибунах и выкрикивали в барах. Мальчишка, которому предстояло стать легендой, с яйцом дракона, чья смерть отправила меня сюда. А я сейчас пойду смотреть на провода. Алишер. Я попытался улыбнуться и понял, что вышло криво, потому что бок снова дернуло. Я тебе верю на слово. Сколько с меня?
30, как договаривались.
Алишер убрал отвертку за ухо, как карандаш.
Ни копейкой больше. Но пойдем, я тебе щиток покажу. Ты должен видеть, как все устроено. Если что случится, когда меня рядом не будет, ты хотя бы будешь знать, какой автомат дергать». Он был прав, и я это понимал. И именно потому мне хотелось тихо взвыть, потому что каждая минута у щитка отнимала минуту у Артура Гарая. «Пойдем», — сказал я и пошел за Алишером в коридор. Щиток висел на стене у входной двери, в той же металлической коробке с откидной дверцей. Алишер открыл ее и начал показывать. Новый автомат стоял в верхнем ряду, отдельно от остальных. Толстый медный кабель уходил от него в стену, в свежую штробу, аккуратно замазанную, но еще не высохшую. Рядом, на внутренней стороне дверцы, Алишер приклеил полоску малярного скотча и подписал маркером. «Эфирограф, 25 ампер, не трогать». «Вот этот верхний, 25-пятка, медь, отдельная линия прямо от подъездного щитка», — объяснял Алишер, водя пальцем по схеме. «Фазный, нулевой, земля, все раздельно. Если твоя машина опять жрет слишком много, выбьет только этот автомат. Остальная клиника продолжит работать. Свет не моргнет, холодильник не отключится. Хирургическая лампа будет гореть, понял?»
Я кивал и слушал. Видел автоматы с проводами и маркировкой на дверце. А мозг работал в другом направлении. Зачем пришел Гарай? Яйцо еще не вылупилось. Эмбрион на ранней стадии, судя по спектру ауры. Артуру сейчас 20, может, 21. В моей прошлой жизни о нем впервые заговорили лет через 5, когда Веллар уже летал и ломал рекорды на региональных аренах. Сейчас Гарай никто. Парень с дорогой курткой и яйцом в термоконтейнере, который почему-то ищет районного ветеринара на окраине Питера. Откуда он узнал обо мне? От кого? И главный вопрос, на который я боялся получить ответ, знает ли он то, чего знать не должен.
«Михаил Алексеевич!» — Алишер усмехнулся и наклонил голову. «Ты вообще меня слушал?»
Я моргнул, посмотрел на щиток, посмотрел на Алишера. «Вот этот новый автомат, 25-пятка, медь, самое главное», — сказал я ровным голосом, потому что ухо все-таки ловило слова фоном, пока мозг гонял свои мысли. «Остальное менее критично, потому что ты развел линии так, что при перезагрузке вырубает только эфирограф, а клиника работает». Алишер помолчал, улыбнулся.
«Ну вот, значит, слушал».
Он усмехнулся и протянул руку. Я пожал. Ладонь у него была жесткая, с мозолями от инструмента. «Спасибо тебе, Алишер. Серьезно», — ответил я, переводя 30 тысяч оплаты.
«Михаил Алексеевич, ты мне тогда сильно помог».
Алишер убрал кусачки в сумку и закинул ее на плечо.
«Мать уже ходит, кстати. Третий день без палочки. Я ей про тебя рассказывал. Она тебе плов обещала передать».
«Буду ждать», — сказал я. Алишер кивнул, развернулся и вышел. Дверь за ним хлопнула. Я закрыл щиток, повернулся к хирургии.
«Осталось 13 минут, Миша». Голос Олеси догнал меня от стойки администратора. «И мы едем в больницу».
Я, молча, не оборачиваясь, потянулся к ручке двери хирургии. Колокольчик над входной дверью грохнул так, будто его дернули за язычок всей пятерней. Дверь влетела в стену с такой силой, что стекла в стеллаже отозвались дребезжанием, а Олеся за стойкой вздрогнула и вцепилась в подлокотники стула. На пороге стояли Саня и Ксюша. Оба тяжело дышат и красные. Саня держал перед собой железную переноску на вытянутых руках, подальше от тела. Из переноски доносились звуки, которые я бы описал как помесь шипения чайника с воплем рассерженного кота, усиленную в 10 раз. Переноска ходила ходуном. Мелкие рыжие лапы мелькали за решеткой, и по металлическому дну скрежетали когти. Ксюша бежала следом, придерживая крышку переноски обеими руками, потому что суслик изнутри бился в нее головой с ритмичностью пневматического молотка. Быстро она успела разобраться с пухлей и вернулась к Сане. Слишком быстро. И именно тогда, когда этого не требовалось. Я медленно убрал руку с дверной ручки хирургии.
«Мих!» — Саня подскочил ко мне, держа переноску перед собой. «Чё с этим психом зубастым делать? Может, ему снотворного вкатить? Он мне руку прокусил 3 раза. Я теперь умру от бешенства?»
Саня продемонстрировал левую кисть. На тыльной стороне ладони через ткань рабочей перчатки проступали 3 маленьких красных пятна. Суслик кусался прицельно и с энтузиазмом.
«А пуховик где?»
Ксюша обошла Саню и уставилась на меня круглыми глазами.
«Их разве можно в один стационар ставить? Они же поубивают друг друга. Суслик после эфирного выброса нестабильный. Он искорки в вольер влезет и...»
«Так». Я поднял ладонь. «Тихо. Оба». Голос вышел резче, чем я рассчитывал, и Ксюша осеклась на полуслове. Саня тоже замолк, хотя переноска в его руках продолжала ходить ходуном и шипеть.
Я закрыл глаза. Там, за дверью хирургии, сидел Артур Гарай с драконьим яйцом. Олеся за стойкой отсчитывала минуты. Бок горел. А передо мной стояли два верных, преданных, бесконечно шумных раздолбая с бешеным сусликом железной коробки. «Суслика оставьте в переноске», — сказал я, открывая глаза. «Отнесите в дальний угол стационара к пустым клеткам. Поставьте на пол и накройте темной тканью. Любой халат возьмите с вешалки. В темноте он успокоится за 10 минут. Снотворного не надо, у него ядро после выброса и так на пределе. Лишняя химия добьет. И не болтайте, у меня клиент за дверью». Ксюша кивнула, подхватила переноску у Сани из рук, и они оба двинулись к стационару. Переноска продолжала шипеть и дергаться, но уже тише, и Ксюша несла ее ровно, прижимая к бедру. Я повернулся к двери хирургии, и в этот момент ощутил под курткой теплое мерное шевеление. Пуховик за эти 15 минут уснул, свернулся между свитером и подкладкой куртки калачиком и мирно сопел, уткнувшись носом мне в ребра. По сопряжению от него тянулось ровное сонное. «Тепло. Хозяин рядом. Спать». Я опустил подбородок и посмотрел на выпуклость у себя на груди. Из-под расстегнутого ворота куртки торчал кончик белого уха, мерно подрагивающий в такт дыханию. Будить его после сегодняшнего дня, после эфирного удара и пробитого ядра, было бы свинством. Барсенок перенес за последний час больше стресса, чем за весь предыдущий месяц, и сейчас ему нужно было именно это — тепло, покой и близость хозяина. Пусть спит. Я осторожно, стараясь не потревожить пуховика, взялся за ручку и потянул дверь на себя. Хирургия встретила меня ярким ровным светом. 5 плафонов хирургической лампы горели в полную мощность, заливая помещение, под которым каждая деталь видна до мелочей. Артур Гарай сидел на металлическом стуле у дальней стены. Ровная спина, руки на коленях, ноги вместе. Термоконтейнер с драконьим яйцом стоял на хирургическом столе в центре под лампой. Крышка была полностью сдвинута, и яйцо лежало открытым. Багряная чешуйчатая скорлупа мягко пульсировала, отбрасывая на сталь контейнера теплые красноватые блики. Я закрыл за собой дверь щелчком, проверив, что язычок замка вошел в паз. Шум приемной, шипение суслика, голоса Ксюши и Сани — все это отрезалось разом и осталось по ту сторону. Подошел к столу. Каждый шаг отдавался в правом боку, и я дышал мелко, стараясь не расширять грудную клетку. Пуховик под курткой шевельнулся, устраиваясь поудобнее, и затих. Я остановился напротив Артура. Между нами был хирургический стол с яйцом. Аура от яйца шла теплая и густая, с тем оттенком чистого огня, который я за всю карьеру встречал ровно один раз. «Слушаю вас», — сказал я. «Что вы хотели?» Артур поднялся со стула. Движение было быстрым, рывковым, и вежливая неуверенность, с которой он стоял на крыльце 10 минут назад, слетела. Лицо изменилось. Скулы обострились, и в глазах вспыхнуло выражение, которое я хорошо знал по своей прошлой жизни. Так выглядят люди, которых загнали в угол и которым нечего терять. 2 длинных шага. Он оказался рядом, вплотную, перегнувшись через угол стола, и его пальцы вцепились в ворот моего халата чуть ниже ключицы, сминая ткань. «Я знаю, Покровский», — выдохнул он. «Только ты можешь мне помочь». Пуховик под курткой дернулся от рывка и тихо обиженно пискнул. По сопряжению от него пришло сонное, встревоженное. «Чужой! Хозяина трогают! Кусать?» Я мысленно послал ему «Нет, спи». И барсенок неохотно утих. Артур близко в упор висел на моем вороте. От него пахло дорогим одеколоном и нервным потом. Пальцы у него мелко подрагивали на ткани халата. Зрачки расширены, на висках — капля влаги. Я не стал одергиваться, не стал повышать голос. За свой опыт работы с людьми, потерявшими над собой контроль, я выучил одну вещь. Резкие движения, резкие слова превращают истерику в агрессию, а спокойный голос и неподвижное тело работают как тормозные колодки. «В чем дело?» — спросил я, не меняя позы и не пытаясь снять его руки. Артур вгляделся мне в лицо, по-настоящему вгляделся, будто пытался найти за моими глазами что-то, спрятанное глубоко и далеко. «Ты помнишь?» — прошептал он. «Скажи мне, ты помнишь?» «Что именно?» Я по-прежнему не двигался. «Как мы попали сюда?» Артур тряхнул меня коротко, судорожно за ворот. «Помнишь дракона, Велора?» Я знал, что услышу это имя.
Готовился к этому с той секунды, как увидел яйцо в термоконтейнере. И все равно, когда оно прозвучало вслух, в хирургии моего маленького педпункта, произнесенное хриплым шепотом, меня качнуло. Артур Гарай тоже помнил. Он тоже вернулся. Тоже попал сюда, в свое молодое тело, с памятью о будущем, которое еще не наступило. Тоже просыпался по утрам и пытался понять, где он и когда он. Тоже искал ответа и не находил. Он целенаправленно искал меня. Пришел в районную клинику на окраине Питера с яйцом дракона и безумными глазами, потому что больше ему идти было не к кому. Мозг переключился мгновенно. Паника, облегчение, десятки вопросов. Все это метнулось разом и тут же выстроилось в очередь, потому что профессиональная часть меня, та, которая принимала решения в операционных, когда вокруг горело и рушилось, уже взяла управление. Гарей на грани и нестабилен. Если я сейчас начну расспрашивать, он развалится. Посадить, напоить и только тогда говорить. Я поднял правую руку и мягко, но твердо отвел его пальцы от своего ворота. Один палец, второй, третий, пока вся ладонь Артура не оказалась в моей. «Успокойтесь», — сказал я, — «сядьте». Артур выдохнул. Я почувствовал, как из него выходит напряжение, державшее его на ногах последние минуты. Он опустился на стул, уронил руки между колен и наклонил голову. Я шагнул к двери хирургии. Отпер замок, приоткрыл ровно настолько, чтобы просунуть голову в щель. «Ксюша, два чая, пожалуйста». Мгновенный деловой ответ Ксюши прилетел из стационара. «Сейчас». И тут же с поста у стойки администратора раздался голос Олеси. «У тебя осталось 7 минут, Миша». Я прикрыл дверь и вернулся к столу. Прислонился бедром к его краю, потому что стоять прямо становилось тяжелее с каждой минутой. Бок пульсировал и ныл. Пуховик за пазухой тихо тарахтел. Ксюша заглянула через минуту. Молча, без вопросов, поставила на край стола две кружки чая с чабрецом. Пар поднимался над кружками медленными завитками. Ксюша скользнула взглядом по мне, по Артуру, по яйцу на столе, и я увидел, как у нее мелькнуло короткое удивление. Она промолчала, вышла и закрыла дверь. Я взял свою кружку. Артур, помедлив, взял свою. Отпил. Руки у него дрожали, и чай плеснул через край, побежал по костяшкам. Он этого не заметил. Сделал глоток. Пуховик за пазухой мурлыкнул громче, почувствовав, как мне полегчало. А затем посмотрел Артуру в глаза. «Да», — сказал я, — «я помню свою прошлую жизнь. Арену, поверженного Веллера, которому бросился, а потом, как моргнул один раз и оказался здесь, в своем молодом теле». Артур поставил кружку на колено, закрыл глаза, откинул голову назад, и его плечи, державшиеся все это время поднятыми к ушам, поехали вниз и опали. Он молчал 5 секунд. Потом открыл глаза, и в них стояло такое облегчение, от которого у меня самого перехватило горло. «Слава Богу», — сказал он, — «ты не представляешь, как долго я тебя искал. Я думал, я сошел с ума. Просыпался, смотрел на свои руки и не верил, что они молодые. Ходил по врачам, по психотерапевтам, чуть в психушку не загремел. Потом услышал про фамтеха на окраине, который лечит зверей методами, невиданными ранее, и понял, что это ты. Ты тоже оттуда. Я так хотел узнать, что происходит, потому что у меня на самом деле есть миссия». Мои пальцы на кружке сжались плотнее. «Какая миссия?» Артур посмотрел на термоконтейнер, на яйцо, пульсирующее теплым багрянцем под хирургической лампой, потом перевел взгляд на меня. «Дело в том, что Веллер перед смертью...» Голос у него сел, он сглотнул и договорил. «Дракон сказал мне,